Доброе время суток, вы слушаете подкаст «Классика», заходите на сайт lifanovsky.com и на еженедельную колонку «Обертоны» по вторникам по адресу ej.ru/ib/tuesday. Состоявшееся закрытие на реконструкцию основной сцены Большого театра, среди прочего, наводит на печальные мысли о сокращении количества русских опер в репертуаре Большого. Во всяком случае, размеры новой сцены явно не позволят таким спектаклям, как, например, «Иван Сусанин» или «Пиковая дама», пойти в традиционных старых постановках. Это значит, что им либо придется дожидаться открытия основной сцены, либо они будут поставлены заново, как, скажем, Евгений Онегин Чайковского. В мае в Большом театре его собирается ставить Дмитрий Черняков. Лично меня всегда поражало, что несмотря на то, что российская музыкальная культура в полной мере осознала себя национальной музыкальной культурой лишь приблизительно к середине 19 столетия, примерно за 150 прошедших с этого момента лет в музыкальном отношении Россия дала миру ничуть не меньше, чем, скажем, Германия или Италия за гораздо более длительный срок. В частности, огромное количество великих русских композиторов сформировало у нас довольно пренебрежительное отношение к собственной музыкальной истории. Я имею в виду, что за какие-то 150 лет мы успели избаловаться настолько, что просто хорошая музыка нас уже не устраивает. Нам, пожалуйста, только великую. Какой-нибудь Танеев или Мясковский для нас в большинстве случаев роль второго плана. Вот Чайковский – это да. Но и в адрес Чайковского часто слышатся упреки в том, что он не всю свою музыку одинаково хорошо написал. Но мне хотелось бы рассказать вовсе не о Большом театре и его репертуарной политике, и даже не о российской музыкальной истории в целом. Мне всего-навсего отчего-то вспомнилось два маленьких эпизода в опере Чайковского «Мазепа», которые неизменно производят на меня очень сильное впечатление и своим ощущением, от которых мне бы очень хотелось поделиться. «Мазепа», кстати, считается не самой сильной оперой Петра Ильича, и, возможно, в этом есть своя правда. И все же истинная театральность музыки Чайковского неизменно поражает. Даже если, как в случае с «Мазепой», эта театральность скрещена с тем, что академик Асафьев в свое время обзывал Мейербировщиком. Кстати, Асафьев же в свое время писал о «Мазепе», что это ложь по видимости и правда по существу. И действительно, огромный талант музыканта и одновременно с этим гениальное драматургическое чутье в «Мазепе» явно доминирует над страшной сказкой, построенной на историческом материале. Больше всего в этой опере, конечно, потрясает финал. Колыбельная сумасшедшей Марии над трупом казака Андрея. Но еще до этого, в третьем акте, я каждый раз восхищаюсь двумя маленькими эпизодами. Первый из них – это скрипичное соло. Оно начинается мелодией из дуэта Марии и Мазепы из второго акта. Мелодия этих слов проходит соло целиком, после чего следует серия пассажей, которые редко у кого можно услышать сыгранными хорошо. На первый взгляд они кажутся виртуозными, и многие играют их именно как нечто из Паганини. На самом деле ничего виртуозного в них нет. Если хотя бы приблизительно представлять себе сюжет, то станет понятно, что это соло, отраженное в звуках судьба Марии. Мазепа действительно ей всего дороже, но того, что диктует девушке сердце, разум ее принять все же не в состоянии. Мазепа стал смыслом ее жизни, но реальность просто сводит ее с ума. Любовь Марии искренне и сильна, но буквально все основные обстоятельства ее жизни оказываются против этого чувства. Хотя угаснуть совсем оно не может, и в конечном итоге единственной константой для Марии остается эта любовь. Все остальное растворяется в дымке безумства. Вот об этом, как я понимаю, и написано это соло.
Эй, Орлик, где ты? Скорей сюда! Боже, я вижу, и это сон, Мария, ты.
А второй эпизод – это момент в этой же сцене, когда Орлик уводит побежденного Мазепу от уже безумной Марии. Орлик говорит, что слышит погоню и зовет Мазепу в путь. А Мазепа сомневается, можно ли бросить Марию одну. Орлик продолжает его уговаривать. Вот этот эпизод потенциально, на мой взгляд, написан совершенно потрясающе, хотя в спектаклях он не всегда выходит одинаково хорошо. Казалось бы, Орлик должен торопить Мазепу, что он, собственно, и делает. Но в музыке при этом накапливается статика. Высказывания Орлика как будто неторопливы. Лично у меня этот момент напрямую ассоциируется с приемом из кинематографа. Иногда в фильмах, когда надо продемонстрировать, что героя что-то очень сильно занимает или поражает, весь окружающий его звук уходит как бы в глубину, а внимание фокусируется на одном звуке или образе, самом важном. Здесь, мне кажется, приблизительно то же. Орлик торопится и торопит Мазепу, но до бывшего гетмана его слова доходят как будто с опозданием и с трудом. В этот момент Мазепа поглощен только мыслями о Марии. Возможно, он вспоминает историю их отношений. А может быть, его накрыла и запоздалая волна раскаяния. Так или иначе, оцепенение быстро спадает, и Мазепа уходит вслед за Орликом, оставляя Марию одну у разрушенного дома наедине с ее любовью. Безумной любовью.
Бежим, бежим, я слышу шум. Отходят люди, погоня близко. Поспешим, нам нужен каждый миг. Но как же здесь ее оставить? Возьмем ее, возьмем с собой. Ее безумную, он гетман, ты сам рассудка с ней лишился. Ее, ее, и головы свои тебе она дороже. Идем, идем. Идем. Спешим. Идем.
А сразу после этого начинается непосредственно финал оперы с последней арии Андрея и знаменитой колыбельной Марии. При создании этого подкаста использовалась запись оперы Мазепы, сделанная оркестром, хором и солистами Большого театра Советского Союза в 1949 году под руководством дирижера Василия Небольсина. Партию Марии исполняла Нина Покровская, партию Мазепы Алексей Иванов, Орлика пел Всеволод Тютюник. Если вы хотите пообщаться на темы, связанные с академической музыкой, заходите на форум классиков forums.lifanovsky.com. Подкаст сделал Борис Лифановский. Всего хорошего.